Здравствуйте, с вами «Полка», проект о самых важных русских книгах. В нашей студии редакторы «Полки» Варвара Бабицкая, Лев Оборин, Полина Рыжова и меня зовут Юрий Сапрыкин. Несколько дней назад, 11 февраля, исполнилось 125 лет со дня рождения писателя, который как-то не входит в первый ряд русских классиков, но при этом с его текстами мы сталкиваемся, как правило, в самые ранние годы жизни. Это один из первых русских писателей, которых мы узнаем. Его зовут Виталий Бианки. Это тот самый человек, который оставил в наследство поколениям советских и постсоветских детей рассказы про мышат, лягушат, ежат, ласточек, которые не могут найти дорогу домой, невероятную лесную газету, которая как бы издается лесными жителями. В общем, произведение, как принято было говорить в советской школе, о богатстве российской природы. Но интересно было бы поговорить о том, что на самом деле, кроме описания этих богатств, есть в книгах Бианки и почему они так сильно западают нам в память. В чем секрет их длинной жизни и их серьезного воздействия на психику подрастающего поколения?
Мне кажется, дело во многом в том, что Бианки изображает этот мир, как он есть. То есть не пытается объяснять, что здесь происходит, а дает существование этих животных, понятное им самим. Да? Ласточка, береговушка ведет себя так-то. Кузнечик слушает ногами, а какая-то птица поет хвостом. И читатель входит в этот мир в самый последний момент и узнает его как такой мир полный чудес. Бианки был, на мой взгляд, да, в каком-то степени русским Киплингом с его идеей охоте ради пищи, но не ради забавы. Бесконечно логичный мир животных, который у него развивается, может быть в то же время корректируем и уничтожаем человеком, но только в рамках то, что называется этичного потребления, в рамках охоты. Почему можно убить медведя? Не потому, что чучело медведя приятно набить и поставить у себя в кабинете или голову лося здорово повесить на стену, а потому, что, например, медведь ходит в совхоз и задирает совхозных коров, да, там, а лосем приходится волей-неволей питаться в каких-то сложных таежных условиях. Поэтому охотник становится как бы частью вот этого биоценоза, и никуда от него не деться. Он на равных правах находится в мире животных.
Природа – это некоторая книга, которую нужно прочитать. Природа сама по себе текст, который требует даже не расшифровки, а внимательного прислушивания, что наблюдатель должен максимально убрать себя из этого природного мира, как-то себя приглушить, задавить свое эго, утихомирить свой внутренний разговор, и тогда тебе откроются вот голоса, сознание и тайны вот этого многообразного мира, который окружает нас вокруг.
Я бы чуть-чуть еще добавил, что это может быть даже не книга, а именно что газета или календарь, издание периодическое и возобновляемое. «Лесную газету» можно читать сначала, когда ты дочитал ее до конца. Снова начинают таять снега, снова просыпаются первые насекомые и птицы, снова с юга прилетают журавли, и дальше снова осенью они улетают на юг. Книжка – это действительно, как вы сказали, написанная и животными, то есть там буквально есть корреспонденция с полей от каких-то просыпающихся жучков, вредителей или, наоборот, полезных санитаров этой экосистемы. И в то же время там есть сообщение от юных натуралистов. Это такая важная фигура советского космоса, юный натуралист с очком, с лупой и в пионерском галстуке, которые в этот мир входят и пытаются его познать.
Я начал накануне перелистывать книжку Бианки, и у меня всплыло какое-то ощущение от этих текстов, которые я пережил впервые, ну, года в три, когда бабушка читала мне все эти рассказы про то, как муравьишка домой спешил, лесные домишки, про то, как ласточка-береговушка не может найти свое гнездо на крутом песчаном берегу. Вот среди множества вот этих прорытых в нем норок она не может найти свое. Это ощущение... Вот оно, по-моему, совершенно не звериное, да? Это ощущение какой-то заброшенности в этот мир, потерянности маленького существа в огромном мире, которое не в состоянии найти свой дом, не в состоянии найти что-то, какое-то место для себя, где будет тепло, где будет безопасно, где жизнь наделена смыслом. Это на самом деле такое экзистенциальное ощущение. Хайдеггер, по-моему, писал, что заброшенность – это главная характеристика существования человека в мире. И вот все эти сказки объединяет и мышонка Пика, и там, не знаю, лупленный бачок, да, про зайчонка, которого взяли к себе автор и его дети, и на него нападает собака, выдирает ему клок шерсти из бока, и затем он сам начинает нападать на кошку, сам начинает отбиваться, обороняться от всех. Ну, в общем, в каждом рассказе есть какая-то история травмы, как сейчас сказали бы, есть история потери и невозможности найти дорогу домой. «Мышонок Пик» – это, правда, одна из самых страшных историй, которые можно себе вообразить. Это история абсолютно маленького беззащитного существа, которое в каждой главе подвергается какой-нибудь смертельной опасности. На него нападает змея, какой-то вылезает из норки гигантский слизняк, за ним охотится птица-трясунчик и птица-сорокопут-жулан. От одного этого слова уже трепет и страх возникает у человека, даже если ты не знаешь, кто это такой. Тем совершенно более... чудовищная сцена, где он все, вот он устроил себе нору, он запасся зерном на зиму, все хорошо, все нормально. И тут хрясь, он просыпается от того, что осыпается земля, и он обнаруживает, что все эти его норы и все эти его кладовые, их потоптали косули. Козы копытами пробили эти подземные ходы, и он остался среди зимы без жилья и без пропитания. Это чудовищная история.
У одной из главок «Мышонка Пика» название «Из беды в беду». Мне кажется, это отличное название для большинства биографий человека.
Для большинства биографий любого животного, конечно. Надо сказать, что у Бианки, в принципе, страшный писатель, и в тех его текстах, где действуют люди, им точно так же плохо и страшно, хотя в конце все заканчивается хорошо, как и с животными. Прекрасный рассказ «Небесный слон», где мальчик становится свидетелем разрушительного смерча, сносящего его дом со своего места, или рассказ «Зеленый пруд», где две девочки попадают к тому самому страшному пруду, куда мать запретила им ходить, потому что их засосет там тина и утащит прямо на дно, и, разумеется, в этот пруд падают и знакомятся с его обитателями. Это все примеры того, что и ребенку, как человеку тоже выключенному из нормального, привычного взрослого мира, может быть так же страшно, как животному. Может быть, это ключ того, потому что дети так хорошо понимают тексты Бианки.
Да, но к самим текстам тоже можно найти ключ в биографии Бианки, потому что это чудовищно трагическая судьба. Мы не задумываемся, когда читаем все эти истории про ласточек и мышат, про то, а что происходило с их автором. А с их автором, на самом деле, происходило более-менее то же самое. Потому что Бианки был левым эсером. Он после революции бежал из Петрограда. Он оказался в Самаре, где работал в газете, эсеровской газете «Комуча», комитета членов учредительного собрания. Это первая попытка создать небольшевистское правительство за пределами Петрограда и Москвы. Потом, когда красные начали наступать на Самару, он бежит в Сибирь, он перемещается из одного города в другой, в итоге оказывается в армии Колчака, дезертирует оттуда. И вот с этой биографией...
Похоже на биографию Шкловского.
Он вступает в писательскую жизнь. Значит, вступает он двумя арестами в Бийском ЧК, где в какой-то момент его отпускают, он понимает, что ему конец. Он бежит в Петроград. Он меняет фамилию и под чужой фамилией живет в Петрограде несколько лет. И дальше его снова начинают арестовывать и снова начинают забирать. Вот как Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ» описывает, как несколькими волнами вычищали бывших там эсеров и меньшевиков, под каждую из этих волн попадает Бианки. 5 арестов, последний из них после убийства Кирова, когда уже было понятно, что все, конец. А он уже вполне известный писатель, к этому времени его спасает Екатерина Пешкова, жена Горького. Она лично его вытаскивает, ее ходатайство из-под ареста. Дальше, вроде бы, казалось бы, все успокоилось. Дальше блокада, эвакуация и еще какой-то ужас-ужас. Дальше он возвращается в Ленинград, и у него начинаются болезни. Инфаркт, 2 инсульта, у него отказывает правая рука, он не может писать. В общем, в его жизни не было практически ни одного момента, когда все было бы спокойно, когда мышонок бы, наконец, нашел свой дом и мог бы в нем спокойно пожить. Действительно, вокруг все время скачут какие-то жуланы-сорокопуты и козы, которые копытами разбивают его жилище. Интересная, кстати, деталь, не относящаяся к этим биографическим драмам, что фамилия Бианки, итальянская фамилия, это псевдоним его, кажется, прадеда, который был оперным певцом и был немцем по фамилии Вайс. И он поехал на гастроли по Европе, и чтобы выглядеть как-то более авантажно, его импресарио велел ему поменять фамилию Вайс Белый на аналогичную итальянскую Бианки.
Если вернуться к блокаде, то нельзя не вспомнить замечательный рассказ Полины Борсковой о Бианке и о том, как он ездил в блокадный Ленинград. А Борскова как раз читает сказки Бианки как очень прямую метафору советского быта, Она, например, полагает, что сказка о мышонке, не о мышонке Пике, а очень короткая сказка «Мышонок, мышонок, я тебя съем». Это самое страшное произведение Бианки, потому что это просто вот человек, который ждет ареста, если можно так выразиться. И она описывает, как Бианки приезжает в блокадный Ленинград с непонятной целью. Не то, как она говорит, помочь ленинградским товарищам, не то накормиться у ленинградских товарищей, и то, и другое выглядит целями странными. Тем не менее, он описывает и категоризирует ленинградский быт. И никому не показывает этих записок, но он фактически пишет такой дневник натуралиста, значит, блокадную лесную газету, по категориям описывая жизнь ленинградцев под блокадой. Блокадная мода, блокадный юмор, блокадный страх. И с таким же натуралистическим тщанием и как бы беспристрастностью, объективностью он описывает собственное состояние. Вернувшись из Ленинграда, он слег и записывает в дневнике: 5 апреля лежал, 6 апреля лежал. То есть вот Полина Борскова, которая прилагает огромные усилия для того, чтобы найти язык разговора о блокаде, одной из самых табуированных и поэтому непроговоренных вот тем в русской истории новейшей, в советской истории, считает, что натуралистический подход Бианки был наиболее адекватным языком описания этой действительности.
Борскова пишет, что Бианки раньше других, раньше даже Лидии Гинзбург, начинает делать то, что потом будут делать антропологи блокады, исследовать именно катастрофу как замкнутую систему, в которой есть какая-то своя жизнь.
Еще маленькая биографическая деталь. Бианки – представитель славного рода ученых и зоологов. Его отец Валентин Бианки – это признанный петербургский орнитолог. Его дочь Елена Бианки – это художник-анималист, который в том числе иллюстрирует книги Виталия Бианки. И его сын Виталий Витальевич Бианки – орнитолог, который работает в Кандалакшском заповеднике. Я нашел вчера его интервью, ему 92 года, и он до сих пор живет в заповеднике и там ездит на лодочке, исследует птиц. Невероятно какой-то благородный человек. Очень красивая история семьи.
При этом Бианки сравнивал науку с маршрутом трамвая наземного, а пути искусства с маршрутом метро. То есть он считал, что с помощью искусства можно гораздо более быстро добраться до цели, чем с помощью науки.
И более глубоко, если мы продолжаем эту аналогию.
Давайте попробуем посмотреть еще на одну традицию. Вот эти немножко очеловеченные звери, зверьки, находящиеся в состоянии экзистенциальной заброшенности у Бианки, это тоже часть какой-то традиции, изображение животных в русской литературе. Они всегда были очеловечены, но по-разному. То, что происходит, допустим, в начале XIX века, басенная традиция, это же совсем, совсем другое дело.
Там они прямо антропоморфные. Mm-hmm. Лев, как царь зверей, mm-hmm. изображает царя. Это способ, ну, если угодно, написать некоторую сатиру.
Это примыкание русской литературы к гигантской традиции, ведущейся с античности, да, с басен Эзопа, с басен Фабра, дальше с басен Ла Фонтена во Франции. То есть здесь мы как бы наверстываем то, что мировая литература сделана, и Крылов становится таким первым национальным поэтом раньше Жуковского и Пушкина.
Но да, эта традиция не, собственно, анималистическая.
Да, понятно, зверь что... здесь просто аллегория какого-то человеческого порока, слабости или наоборот, добродетели.
Да, а вот, собственно, звери появляются в русской литературе уже позднее.
Есть звери, как, опять же, сказочные персонажи у Щедрина, есть звери, с которыми ходят на охоту или которых топят, как в рассказе Муму. Ну, в общем, какие-то домашние животные, объект сострадания, жалости, любви или такие добрые помощники человека.
А потом появляется вся эта натуралистическая традиция мамина-сибиряка, Пришвина, где уже звери сами по себе звери.
Нет, на секундочку, я бы еще вспомнил Толстого, потому что вот тут-то происходит как раз решительный переворот, когда Толстой начинает пытается написать жизнь животного изнутри самого животного. Он пытается вжиться в сознание самого зверя. «Холстомер» – самый радикальный шаг, ну, как бы книга о жизни лошади, написанная и, опять же, конечно, имеющая вполне человеческий смысл. Как мне кажется, это рассказ, направленный против собственности, против самого института собственности, против того, что ты живое существо превращаешь в вещь и распоряжаешься ею как вещью.
Его телом тоже распоряжаешься, потому что холстомер – это мерин, он выхолощен.
Да, но этот рассказ, написанный Толстым как бы глазами лошади. И тот трюк, который Толстой совершает в сцене охоты в «Анне Карениной», когда он мгновенно вот так перемещается в сознание собаки, и какая-то часть этой охоты написана глазами, чутьем, ощущениями собаки.
В «Игре престолов» это называется варге.
Да.
Толстой как варг.
Вот это на самом деле потрясающая толстовская способность вживаться во что угодно, вплоть до дерева. Но здесь происходит какой-то решительный переворот, когда литература начинает пытаться смотреть на зверя изнутри самого зверя.
Ну, потому что нету лучшего способа отстраниться от реальности, чем посмотреть на нее глазами лошади или каштанки. То есть можно посмотреть на жизнь людей, простодушный и добродетельный, потому что природный взгляд животного сразу снимает все наслоения, значит, извращенной цивилизации с ее собственностью, эксплуатацией живых существ друг другом и несправедливостью и прочим, и видит какие-то простые правды там, про любовь, я не знаю, доброту и честность.
Да, животные, которые не понимают, что же люди, собственно, такое вокруг них делают. Но с идеей отстранения очень тесно связана идея эскапизма, идея ухода от реальности, про которую мы уже немножко поговорили в связи с Бианки. Так вот, в советской литературе о животных это, как мне кажется, было общее место. Вот два примера. Хороший пример о книге Ольги Перовской, которую тоже очень любили мы все читать в детстве и любили читать советские дети. Например, прекрасная книга «Ребята о зверятах» и трогательный рассказ о суслике под названием «Мармотка». Ольга Перовская выросла в Средней Азии, жила в Казахстане, где ее отец работал лесничим. Все ее детство было наполнено общением с животными. Она рассказывала о том, как они разводили каких-то моралов, разводили осликов, всячески сами за ними ухаживали с помощью советов отца. А потом, после установления в Казахстане советской власти, они вынуждены были бежать на Алтай, где эти приключения с животными продолжились и тоже отдельно были Перовской описаны. Понятно, что политические события никаким образом в эту книгу не попадают, она тоже выглядит такой абсолютно оторванной от всех социальных условий, но в биографии Перовской происходит примерно то же, что в биографии Бианки. Она тоже арестовывается и даже попадает в лагерь, то есть ей даже не так везет, как Бианке. Другой пример – это книга Яна Ларри «Необыкновенные приключения Карика и Вали» о том, как мальчик и девочка, случайно выпив уменьшительной жидкости у советского профессора, уменьшились до каких-то миллиметровых размеров и попали в прекрасный и чудовищный мир насекомых, личинок, муравьев и пауков, которые все хотят только их сожрать. Профессор, поняв, что случилось, выпивает эту жидкость вслед за ними, каким-то чудом их находит, и дальше это тоже одновременно роман взросления и Робинзонада, пытается вывести их обратно в большой мир. Никакие советские реалии, кроме милиции, которая одно время пытается искать этих пропавших людей, там не упоминаются. Больше того, профессор в какой-то момент рассказывает, что когда он был маленький, Россия была дикой, его били ремнем и палкой, а вот их, ребят, никто наказывать не будет, потому что, да, советские родители как бы гуманны. Но после этой несоветской эскапической сказки Ян Ларри начинает писать роман под названием «Небесный гость», несколько похожий на какие-то уже откровения Даниила Андреева, про инопланетянина, попадающего в Советский Союз, и подобно тому, как Карик и Валя пытаются в мире насекомых отбить рабов-муравьев у рабовладельцев-муравьев и чуть не погибают, когда муравьи-рабовладельцы начинают за ними гнаться, инопланетянин хочет объяснить советским людям, как правильно жить. Эти главы романа Ларри посылает не кому-нибудь, а лично Сталину. На 7-й главе, видимо, терпение адресата заканчивается, и Ларри арестовывают и, кажется, на 10 лет упекают. Да, таким образом, вот эта анималистическая традиция, она очень тесно связана с каким-то представлением об инаковости, о том, как вообще нужно жить.
Пожалуй, самый яркий пример в современной нам литературе того, как звери очеловечиваются и выступают носителями какого-то иного сознания, это вышедшие совсем-совсем недавно новый роман Ленор Горалик «Все способные дышать дыхание». И мы попросили рассказать о нем нашего редактора Лену Макеенко, которая сейчас в прямом эфире из Берлина к нам присоединится.
Всем привет. Ленор Горалик действительно пишет очень яркий роман. Это такая постапокалиптическая антиутопия, по сюжету которой в мире происходит некая неведомая катастрофа под названием «Осон». Осон имеет несколько признаков. Это радужная пленка, которая покрывает все деревья и воду и вызывает радужную болезнь. Это слоистые бури, которые обдирают людей и животных, попавшие в бурю, и вызывают у них страшный экзистенциальный стыд. Это проседание городов. И, наконец, это то, что звери обретают речь. И поначалу кажется, что говорящие животные, в Израиле их называют батшабами, это такая вишенка на торте человеческих проблем. То есть, с одной стороны, человеку постоянно нужно решать вопрос о том, где взять полипрен, чтобы скрыться от бури, где взять лекарства от радужной болезни и так далее. А одновременно с этим приходится вдруг постоянно думать о собаке, которая много лет прожила в доме и которая вдруг становится таким хранителем тайны, способным выдать эту тайну первому встречному, в чем раньше ее никто не подозревал. Или, например, какой-нибудь котик, какой-нибудь старушки вдруг оказывается опасным преступником, за которым постоянно приходят менты и устраивают у старушки обыски. Что-нибудь такое. Кроме того, постепенно выясняется в ходе первичного наблюдения за говорящими животными, выясняется, что речь не равна сознанию, что понимают не все и не сразу. И, например, очень смешные свидетели Иеговы бесконечно пытаются проповедовать среди животных и иногда сталкиваются с очень смешными результатами. Или какая-нибудь девочка устраивает курсы медитации среди животных, а какой-нибудь мальчик пытается создать себе войско и объявить себя главнокомандующим. В общем, люди ведут себя очень по-разному и сталкиваются с очень разными формами сознания, которые есть у животных, вроде бы, на первый взгляд, получившими один и тот же новый дар. В общем, поначалу люди пытаются интегрировать батшабов в свое общество. Кроме того, они вырабатывают постепенно новые языковые и этические нормы. Например, больше нельзя ругаться такими словами, как «тварь» и «сука», потому что это не толерантно по отношению к новым членам нашего общества, которых еще и нельзя называть братьями нашими меньшими или друзьями человека. И люди задают себе такие сложные вопросы, например, как можно ли ловить рыбу, если она, с одной стороны, молчит, а с другой стороны, ну, тоже в любой момент может заговорить или, не знаю, во всяком случае, раньше она была на одном уровне развития с другими съедобными существами. В общем, пока люди решают для себя такие проблемы и ищут, где бы взять столько полипрена, чтобы накрыть им верблюдов, выясняется, что животные строят свое параллельное общество или даже несколько параллельных обществ. Например, коты и еноты оказываются отличными организаторами бандформирований, а крысы тяготеют к милитаризму. А отдельные межвидовые группы выступают за сепаратизм и автономное существование без людей, но при этом с теми же ресурсами, например, теми же лекарствами или с тем же полипреном, которыми люди располагают.
Что еще интересно, что все эти попытки написать некоторые тексты о том, как видит мир животное, вжиться в сознание животного, показать инаковость этого сознания по отношению к человеческому миру, все они очень как-то здорово рифмуются с тем таким большим поворотом, который происходит сейчас в гуманитарных науках и в гуманитарном нонфикшене. По-моему, у этого даже есть какое-то точное название – зоологический поворот. Да?
Это название, которое можно сконструировать по аналогии с антропологическим поворотом, о котором говорят в гуманитарных науках тоже последние лет 5-10, но вот эта тенденция действительно очень стала зримой, особенно в России, куда, может быть, эти animal studies доходят с некоторым опозданием. Например, у нас недавно вышло классическое эссе Джона Берджера «Зачем смотреть на животных», в котором Берджер рассказывает, да, о том, что, глядя на животных, мы вспоминаем истоки нашей собственной души, мы не так одиноки. Горалих, мне кажется, как-то немножко выворачивает эту идею, и у нее говорящие животные, что называется, до кучи обрушиваются на и так погибающий мир и никому особенно не нужны. А вот по Берджеру животные нам ужасно нужны, и многие другие современные философы, например, Оксана Тимофеева, выпустившая труд под названием «История животных», с таким же названием, как когда-то вышедший 2000 лет тому назад труд Аристотеля, тоже говорит о том, что, смотря на животных, мы можем понять самих себя.
Все это часть какой-то большой тенденции, связанной с теми или иными попытками как-то признать поражение человеческого сознания в правах, сообщить, что оно не единственное из существующих. Это не единственная возможная точка зрения, и точка зрения, возможно, временная. Вот все, что связано с постгуманизмом и с описанием мира как бы за пределами человеческого, вот эта зооморфная точка зрения, безусловно, одна из самых интересных и одна из самых продуктивных.
На эту тему вышла книга Жана-Мари Шефера «Конец человеческой исключительности», именно пытающаяся сказать людям, что они не должны думать о себе как об отдельных существах вне мира животных. Другая книжка Александра Пшеры под названием «Интернет животных» рассказывает нам, что мы можем как бы искупить свой гигантский грех перед природой, почти нами уничтоженный, начав какой-то новый социальный симбиоз с животными и вступив с ними в дружеские отношения, то есть буквально отслеживая орлов и волков по GPS-трекерам и веб-камерам, мы можем как-то с ними снова сблизиться.
В издательстве «Адмаргием» есть отдельная серия книжек под названием «Новая антропология». Она выпускается под редакцией Алексея Юрчака. В этой серии вышла книга Эдуарда Коэна «Как мыслят леса», где автор призывает посмотреть на антропологию другими глазами, то есть выйти за пределы человеческого языка и культуры. А вторая книга в этой же серии – это «Инсектопедия» Хью Раффлза, тоже антрополога. Это сборник небольших эссе о насекомых, совершенно разноплановых, разножанровых. Но Раффлз задает интересный вопрос. То есть он видит насекомых как существ, довольно непознаваемых для нас. То есть если животных мы хоть как-то можем полюбить и увидеть в них отражение собственной идентичности, то насекомые — это просто биороботы, мы не можем в них себя увидеть. И при этом именно насекомые выступают идеальным зеркалом для нас. То есть все, что мы делаем с насекомыми, прекрасно отражает наше поведение. И вещь, которая меня в этой книге особенно изумила, Раффлс ставит очень простой вопрос, как бы ребром. Почему мы можем, не знаю, убить муху, даже не задумываясь об этом? Ну, то есть даже вопросы не возникнут внутри нас. Неужели мы сейчас только что избавились от чьей-то жизни? Да?
Кстати, извините, маленькое лирическое отступление. В газете «The Guardian» на днях была опубликована большая статья о стремительном исчезновении насекомых, о том, что зоологи наблюдают в разных регионах мира резкое сокращение и численности, и видового разнообразия насекомых. Вообще понятно, что там мир живого под угрозой, и Красная книга, и все вымирают, это не новость, да, но насекомые вымирают значительно быстрее, чем все остальные существа, и это совершенно не ловится человеческим взглядом, потому что, ну да, вы правы, убить муху – это, ну, как бы не фокус, и паучки, и червячки – это все находится за пределами нашего, ну, если не сознания, то эмпатии, за пределами нашей жалости, которую мы испытываем к живым существам. Меж тем, чистая статистика говорит о том, что вымирают они со страшной силой, и это огромная угроза для мира живой природы в целом, потому что вымирание насекомых влечет за собой разрыв пищевых цепочек, нечего будет есть птицам, нечего будет есть более крупным хищникам, и все просто может посыпаться, как карточный домик, из-за того, что исчез какой-то определенный вид жучка.
Как в рассказе Бианки, где старик отказывается уважать сову, сова перестает ловить мышей, значит, мыши начинают есть клевер, пчелам нечего опылять, и в конце концов у старика заканчивается пропитание. И нужно сказать, что вот это отношение к насекомым, оно, видимо, идет от еще, опять-таки, аристотелевских концепций, согласно которым насекомые зарождаются в грязи и всяческой болотной тине, они не равны нам уже по условиям своего происхождения. И когда мы, с одной стороны, в «Гардиан» читаем про вымирание насекомых и думаем, ну, туда им и дорога, да, когда бы не зной, не комары, да мухи, как Пушкин писал про «Красное лето». А с другой стороны, в какой-нибудь той же «Гардиан» мы читаем о том, что скоро мы, наконец, перестанем убивать прекрасных коров и будем питаться бургерами из саранчи. Да, это, конечно, такая точка отсечения одного куска животного мира от другого, которую, кстати, вот, например, книга про Карика и Валю пытаются преодолеть. Там насекомых понимают, почему они так себя ведут, чем они могут быть нам полезны и даже как можно с ними подружиться. Вообще вот этот гуманитарный взгляд на животное очень заметен в тех последних книжках, которые выходили. Вот, например, недавно вышедшая польская книжка Роберта Пуцика под названием «17 животных», написанная автором, демонстративно живущим, подобно Генри Дэвиду Торо, где-то в лесу у Свентокшитских гор, и при каждом удобном случае рассказывающего нам, что это гораздо лучше, чем жить своей скучной жизнью в городах. Книжка эта демонстративно антинаучная, антидарвинистская. Ему гораздо интереснее следовать тому, что писали о животных Аристотель и гностики, чем какой-то скучной догме современных эволюционистов.
Мне вот интересно, почему так много людей, как бы, в принципе, выбирают эту тему, да, то есть животных и животного мира. И тут, кстати, Бианки может частично ответить на этот вопрос. Он писал, что безразлично в лесу никто не может оставаться. Потому что и Пуцик, мне кажется, очень хорошо демонстрирует это. Ты постоянно ощущаешь собственную витальность, да, то есть ты видишь мир вокруг себя именно таким живым.
Тут есть две, по-моему, возможности, почему это так интересно. Да, с одной стороны, есть желание предположить, что, сдавшись перед какими-то угрозами современности, человек пытается вернуться в некие, даже не то что детские, а, скажем так, доисторические...
Мир более понятный. Да. В каком-то смысле.
Доисторические концепции, когда все люди и животные друг другу братья, как, опять-таки, у того же Киплинга. С другой стороны, это возможное избывание вины перед животным миром, попытка понять, и такая странная попытка понять, доказать не то, что мы как животные, а то, что животные как мы, и деревья как мы. Петр Воль-Лебен, значит, нам в своей книжке про тайную жизнь деревьев рассказывает, как деревья обмениваются там смс-ками и имейлами, только очень медленными, лет по 10 они там могут доходить, и в какой-то момент дерево понимает, что пора расти. А раньше было не пора.
Ну, может быть, вообще-то это обращение к животным и даже к насекомым, это попытка человека, уже не знающего, один ли он во Вселенной или не один, свести себя, что ли, к животному состоянию и протестировать это. Но можно вспомнить, например, замечательные стихи Николая Олейникова, для которого любимая тема – это насекомые, а стихи эти соединяют в себе такой несколько натуралистический взгляд на эротику и экзистенциальный ужас. То есть у него, с одной стороны, в каком-то игривом стихотворении он пишет: «Тому, кто живет как мудрец-наблюдатель, намеки природы понятны без слов, проходит в штанах обыватель, летит соловей без штанов». То есть будем просты и счастливы, как звери и птицы, живущие в природе. С другой стороны, невозможно не вспомнить леденящее душу стихотворение «Таракан», про таракана, который сидит в стакане ножку рыжую сосет.
Он бы смерти не боялся, если бы знал, что есть душа.
Именно, но наука доказала, что души не существует. Что печенка, кости, сал – вот что душу образует. Это вопрос, который задает себе человек.
Вместе с тем, довольно амбивалентный взгляд у Олейникова на животных, потому что в стихотворении про синичку, значит, Дарвин рыдает над синичкой, потому что понимает, что она красива, а он нет.
Она совершенно, да, она совершеннее, чем он. То есть, может быть, даже на эволюционном...
Дарвин великий ученый, но он красоты не имел. А синичка, значит, несмотря на то, что она синичка, а как сложена, видит Дарвин, да, и понимает тем самым, что он этой красоты никогда не достигнет.
Что равно он, возможно, не вершина эволюции.
Равно так же и Мандельштам в стихотворении «Ламарк» желает сойти по лестнице Ламарка на последнюю, самую нижнюю ступень в желании доискаться какой-то тайны зарождения жизни, того, что отличает живую материю от неживой.
«Станция спортивная, а ты нет», как поет группа «Комсомольск». А меня в этом во всем завораживает, наверное, больше всего еще вот какая штука. Весь этот зоологический разворот – это на самом деле, как вы уже упомянули, это попытка найти у себя под ногами буквально ответ на вопрос, одиноки ли мы во Вселенной. Вот люди посылают какие-то там «Вояджеры-2», космические рентгеновские лучи, ищут сигналы из космоса, в то время как рядом с нами существует невероятное количество носителей других сознаний, других ощущений мира, других восприятий мира. Если представить себе, как видит мир кот, например, то это можно сойти с ума, потому что это зачем нужны марсиане, зачем нужен какой-то инопланетный разум, если вот у тебя по квартире ходит носитель абсолютно инопланетного разума. И если просто представить себе чувственное восприятие мира котом, то вдруг окажется, что та версия реальности, в которой мы все существуем, вот с тремя измерениями пространства и одним времени, с теми или иными цветами, с тем, что воздух прозрачен, так сказать, в темноте темно, что это очень ограниченная версия реальности, очень маленький ее спектр, который мы улавливаем нашими усиками, нашими органами восприятия. А есть и другие варианты, и другие картины мира.
Можно в ультрафиолете видеть вообще, если это какое-нибудь такое специальное животное.
Да, а пчелы, как мы знаем, улавливают какие-то электромагнитные сигналы от цветка, которые, например, сообщают им, есть там пыльца или нет, стоит ли там идти, бежать, или что там пчелы делают, лететь и опылять этот цветок, или вообще не надо суетиться.
Открытие, собственно, языка пчел Карлом фон Фришем стало одним из самых прорывных именно с гуманитарными последствиями биологических открытий 20 века. Выяснилось, что эти существа, явно не обладающие большим мозгом, да, развили сложнейшую систему коммуникаций, совершенно на других принципах устроенную, чем у людей, хотя бы потому, что пчела не мыслит себя как какой-то единый организм, да, а часть общего организма, общего роя, которая, да, передает информацию другим частям своего организма. Да? Вот подобно тому, как вы, Юра, недавно рассказывали про осьминога, у которого части его тела автономные.
Да, и каждый из ног принимает решение сама по себе, не связанное каким-то единым центром. У нее нет верховного главнокомандующего, который бы командовал ногам, что им делать. Каждая более-менее сама по себе. Это же интересно представить себя существом, которого одновременно 8.
Вавилен Татарский, как мы помним в романе «Generation P», ему это очень не понравилось.
То есть об этом, собственно, задумывались, мне кажется, многие утописты, что как индивидуальное существо человек, возможно, совершеннее муравья, но как общество муравьи гораздо совершеннее, чем люди. И нельзя ли нам вернуться в то же состояние или развиться до такого же состояния?
И все это наводит нас на мысль о том, что мир устроен гораздо сложнее, чем нам кажется, что вот это квадратно-гнездовые рациональные представления о реальности – это еще не все, что мы о ней знаем, и что существует множество разных сознаний и множество разных восприятий этого мира, которые, возможно, являются разными проявлениями одного единого разлитого по миру сознания. В общем, думать об этом невероятно, невероятно захватывающе, невероятно волнующе. И что еще интересно, что в конечном счете мы приходим к тому, что все эти глубокомысленные размышления возвращают нас к тому же ощущению, которую мы испытывали в 3 года, когда впервые слушали и как бы осознавали себя, чувствовали себя вот этим мышонком, который спешит и не может найти дорогу домой, все-таки в конце концов попадает в свою уютную норку. Весь этот зоологический гуманитарный поворот возвращает нас к тому, что переживалось нами когда-то в детстве, когда мы впервые встречались с текстами Виталия Бианки, чьему 125-летию это все и было посвящено. Это был подкаст проекта «Полка», проекта о самых важных русских книгах. Читайте нас на сайте polka.academy, а с вами были здесь и сейчас редакторы «Полки» Варвара Бабицкая, Лев Оборин, Полина Рыжова и Юрий Сапрыкин. Всего вам доброго.